Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Напоминаю, что видеотрансляции наиболее значимых и интересных эфиров ведутся на нашем официальном Рутуб-канале, поэтому заходите, подписывайтесь и наблюдайте за всем, что происходит в нашей студии. Также видео появляется в группе ВКонтакте «Радио Спутник», а по будням с 7 утра до 10 часов вечера вы можете смотреть за всем, что у нас происходит в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Тема, о которой я предлагаю поговорить в ближайший час, тяжелая, конечно, тяжелая, но говорить об этом нужно, потому как нужно помнить историю с тем, чтобы то, что происходило в ней, то плохое, что в ней происходило, никогда по возможности больше не повторялось. 9 декабря Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята резолюцией 260, часть 3 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 9 декабря 1948 года в Париже. Вот, поговорим об этой конвенции, поговорим о понятии геноцида, вспомним наиболее страшные случаи геноцида, которые происходили в мировой истории. У нас на связи профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Ну, давайте, наверное, начнем с определения геноцида. Что это такое и насколько полное, на ваш взгляд, это определение сейчас?
Ну, это определение дано, как вы правильно заметили, в 260-й резолюции Организации Объединенных Наций в 1948 году. Хотя сам термин, он, кстати, возник, наверное, это впервые сформулирован в 1933 году польским евреем. Я здесь в данном случае подчеркиваю именно этническую принадлежность, потому что это так или иначе этот вопрос будет затронут, видимо, в нашем разговоре в связи с таким явлением, как Холокост.
Да.
Но просто показательно, что он сформулировал его в 1933 году, впервые его употребил, кстати, по отношению к геноциду армянского населения в Турции в период с 15 по 21 год. Ну, а Организация Объединенных Наций уже ввела, вот как юридически его закрепила. Кстати, на Нюрнбергском процессе на нацистской Германии этот термин тоже звучал, но он звучал именно вот с точки зрения определения, он не имел еще юридического статуса. Впервые судебное решение, которое в состав преступления входило понятие геноцид, тоже очень показательно. Это применилось по отношению к Амону Гёту, известному большей части населения благодаря фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Амон Гёте – это вот один из главных персонажей отрицательных фильма. Это реальное историческое лицо, это начальник трудового концлагеря Плашев, который, кстати, ну, для справки, это не был лагерь смерти, это был именно трудовой лагерь, это не Освенцим. Но во всех документах, посвященных преступлениям нацистской Германии, из всех вот начальников концлагерей, именно Амон Гёт фигурирует как один, ну, просто патологический садист. И именно по отношению к нему вот впервые в состав преступления было включено понятие геноцид. Ну а завершением, вот юридическим оформлением термина это стало, да, 1948 год, ООН, и определение такое, что это убийство всего или какой-то части населения по одному из признаков. Эти признаки перечислены. Это национальное, этническое, расовое или религиозные группы. При этом расширено, кстати, даже не только убийство, но и создание условий, при которых люди не выживают. И, например, скажем, вот в рамках, с точки зрения исторического примера, что это может быть? Ну вот возвращаемся к уже упомянутому геноциду армян, когда значительное число жертв – это были не убитые люди, а они депортированы в пустыню, где просто они умерли с голода от того, что там не было условий поддержания жизни. Это увечья психологическое или, собственно говоря, физическое. Это изъятие детей или создание, или условий, при которых рождение детей невозможно. Вот эти признаки, так или иначе, геноцида, вот они вошли в это определение, и, в общем-то, по большому счету с ними можно согласиться, и они, в общем-то, среди известных случаев, которые исторически можно рассматривать как проявление геноцида, они все их позволяют описать. То есть в этом смысле достаточно полное определение. Правда, есть еще такой казус, скажу, вот он, я не знаю, будем ли мы это обсуждать или нет, но вы знаете, что в праве есть такое понятие о том, что закон обратной силы не имеет. И возникла правовая казуистика. Можно ли считать геноцидом, вот, скажем, геноцид армян, поскольку не было еще тогда законодательного определения, что такое геноцид. И, кстати, юристы по сей день это серьезно обсуждают. Но я историк, и поэтому как бы мне здесь проще, потому что мне здесь само определение не важно, я рассматриваю это как явление, да, социальное явление, социальное зло. И корни его, конечно, можно проследить и достаточно глубоко. Я думаю, что вообще те или иные проявления геноцида, они возникли, собственно говоря, с момента появления человека современного антропологического типа.
Ну вот, конвенция установила международный правовой статус понятия геноцид как тягчайшего преступления против человечества, закрепила его юридическое определение. А какие рычаги есть у Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы бороться с геноцидом, для того, чтобы надавить на государство, которое подозревается в этом страшном преступлении?
Ну, какие рычаги? Подчеркиваю, это же это общественная, да, организация, которая не располагает ни армией, ни соответствующими структурами насилия. Это ее, собственно говоря, вес определяется вот ее как бы ролью, ее статусом, да, такой организации, созданной после Второй мировой войны с целью недопущения повторения подобного. Но, к сожалению, мы должны признать, вот особенно это видим мы в последние годы, что у Организации Объединенных Наций, увы, вот эту роль со временем исторически она, конечно, теряет, потому что, в том числе и потому, что показывает свою нерешительность и свою неспособность реально вмешиваться в регулирование вот тех или иных аспектов очень важных международных отношений. Хотя сама идея, конечно, она очень важна и нужно поддерживать, но реальное, я имею в виду, так, создание такого наднационального института, который бы все-таки ну, своей высшей целью своей деятельности провозглашал бы идеалы гуманизма, такого в самом широком понимании. Но реальная практика, подчеркиваю, все-таки свидетельствует о том, что реальных механизмов, собственно говоря, у них, к сожалению, нет. Более того, всегда существовала проблема признание геноцида, например, скажем, геноцид армян, он не признан Организацией Объединенных Наций. И здесь геополитические противоречия, а мы живем в мире, где геополитические противоречия обостряются. Теоретически это означает, что угрозы повторения геноцида массового, они возможны. И, увы, мы видим, что действуют силы, центры силы, помимо Организации Объединенных Наций, которые при определенных условиях оказываются гораздо более действенными, чем это как бы международная организация, наднациональная, голосу которой должно прислушиваться все человечество, по логике вещей. Но это в идеале. На практике, увы, мы видим, что ситуация обстоит несколько иначе. Но хотя само важное вообще с точки зрения, понимаете, то есть вот конституция любого государства, да, запись национального, приоритет не международного, а национального права.
Тут наш слушатель Андрей спрашивает, есть ли результаты этой конвенции? Последние события в Палестине показывают, что нет. Можно вспомнить и Сербию 98 года, Ирак, Ливию.
Но можно все очень много подчеркивать, да, вспомнить. Организация Объединенных Наций не способна предотвратить устранение геополитических конфликтов. Она не способна предотвратить войны, которые или военные столкновения, которые не какие-то там бандиты, а, простите, государство организует в современном обществе. Ну, не нужно от него требовать невозможного. Но само по себе, вот понимаете, в чем дело? Это все-таки вот такой международный правовой институт, который создает, с одной стороны, правовое поле для регулирования международных отношений. И с другой стороны, это все-таки еще авторитетный институт, который способен влиять на общественное мнение людей, да, и давать нравственную оценку. И в этом смысле его роль, даже несмотря на то, что мы видим, что реально как бы вот действенность может быть не такая эффективная, как нам бы хотелось бы, но это не означает, что это организация, которая себя дискредитировала окончательно, нет. Я еще подчеркиваю, что в принципе это очень важная общественно значимая структура, которая, безусловно, но другого пока ничего не создано.
Более эффективно. Альтернативы нет. А есть ли данные, сколько стран вообще ратифицировало эту конвенцию?
Да, есть, а их число растет. Изначально вот в 1948 году там, по-моему, 137 стран подписало. Сейчас что-то около 150, ну 147, 148, вот так, стран. Последняя страна, которая, по моим данным, подписала, это 2015 год, Таджикистан. То есть практически это, конечно, охватывает все материки, по сути дела, ведущие, конечно, государства мира. Скажем, кстати, Советский Союз подписал. Кстати, да, вот она принята в 1948 году, но вступила в действие только в 1951. Советский Союз присоединился в 1954 году. Там, правда, были ограничения. Некоторые статьи там правили. Но 9-ю, по-моему, поправку. Но мы ее, кстати, уже в российский период мы это, так сказать, отменили. Вот. Так что можно сказать, что эта конвенция признана всеми основными национально-государственными образованиями современности.
Интересно, что первым...
большую часть человечества.
Интересно, что первым государством, которое сдало документ на хранение генеральному секретарю ООН, стала Эфиопия. Произошло это в 1949 году, насколько я знаю. Да, ну а СССР действительно ратифицировала конвенцию 18 марта 1954 года. А вот это вот вы говорили, оговорки к статье 9 о юрисдикции Международного суда ООН и статье 12 о применении конвенции на несамоуправляющихся территориях. Это вот мы просто как взяли, вычеркнули тогда из этой конвенции, не стали эти положения ратифицировать?
Нет, мы там просто обсуждали конкретные ситуации, сейчас не могу сказать уже вот точно вспомнить какие, но учитывая специфику, собственно говоря, нашей страны, которая, регионов, которые входили в сферу влияния Советского Союза, поскольку, само по себе применение этих положений, оно с нашей точки зрения не совсем укладывалось в наши интересы, не соответствовало нашим возможностям. Поэтому это не было принципиальным совершенно, это вот просто реакция на конкретные вполне вот оценку ситуации сиюминутную. Угу. Как только она изменилась, а перестала быть актуальной, мы сняли на соответствующие оговорки.
Ну вот, насколько я понимаю, одно из первых обвинений в геноциде после вступления конвенции в силу оказалось обращение с темнокожим населением США. Конгресс по правам человека, подотчетная организация ООН, которая, правда, была упразднена в 56-м году, но тогда она существовала, представил ООН петицию, в которой приводились факты покушений на жизнь афроамериканцев в 45-51 годах. Однако выдвинутые обвинения были отвергнуты. То есть не сработала конвенция. Первое вообще успешное применение этой конвенции, можно сказать, когда оно было?
Ну, наверное, я думаю, что это опять-таки связано с Соединенными Штатами Америки, и это события, связанные со Вьетнамской войной, и, соответственно, геноцид в провинции Сангли. Это такой район во Вьетнаме, где велись боевые действия, хотя это было именно потом, впоследствии установлено мирное население. Но просто в 68 году американцы, вьетнамская армия, вьетконговцы, они провели ряд очень успешных операций против действующей там армии Соединенных Штатов Америки. Причем буквально под носом они все это действовали, очень эффективно, и удавалось ему лизнуть в джунглях. И соответственно, вот тогда было принято решение, поскольку местное население, понятно, но если вы пришли на чужую территорию, да еще с родовыми институтами, понятно, что местное население будет поддерживать кого. И оно и укрывало, и партизанское движение участвовало. Ну и тогда американцы, знаете, вот чтобы понять, как они действовали, когда вот я изучал, собственно говоря, что там произошло, вот у меня сам собой вставал опять-таки американский блокбастер, такой известный фантастический фильм Кэмерона «Аватар». Если вы помните, там тоже, кстати, полковник действует вот по отношению к этому месту. населению. Вот абсолютно один в один. Вот просто замените вот Пандору на Вьетнам, и вот суть конфликта, приказы, которые отдавались, вот она вот один в один. То есть вот просто вот тогда будем поголовно уничтожать всех, потому что вы как бы вот без разбора. И вот там в этой, там четыре деревни, которые жили за счет, ну, это натуральное хозяйство, рисовые поля, сожжены поля, взорваны дамбы, чтобы в принципе, так сказать, невозможно было заниматься земледелием. А в самих деревнях, ну там женщины и дети, в основном старики, 504 человек было зверски совершенно убито. При этом из них я могу сказать, что там около 180 женщин и 180 детей из 504 человек. Вот как бы иногда думаешь, ну вот как в принципе, вот и после Второй мировой, ну правда американцы, они, конечно, условно участники Второй мировой войны все-таки, не на своей территории, только в 44 году, в июне 44 года, высадка в Нормандии, но... само по себе иногда вот факты геноцида 20 века, они настолько чудовищны, они настолько бесчеловечны. Вы знаете, там есть эпизоды некоторые, ну, скажем, вот из... возвращаясь к теме массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны, там есть вещи, которые... Я просто специально несколько вот этой темой занимался, которые даже вслух говорить не могу. Вот без... соответствующих эмоций. Это настолько выходящее за пределами вообще понимания. Но вот резня женщин, беременных женщин, детей во Вьетнаме в 68 году, причем американцы сделали все возможное, чтобы, конечно, это было скрыто, это совершенно случайно. Причем надо отдать должное, что благодаря офицерам, которые в том числе с вертолета наблюдал последствия, вот они все-таки сами подняли этот вопрос. Это было в Конгрессе США, потом создана соответствующая комиссия. В общем, дело не удалось замять. Кстати, очень пытался его замять Генри Киссинджер, тогда госсекретарь.
Так, и в результате...
потому чтобы это не было известно. Но это, тем не менее, да, было все-таки соответствующее расследование. Я не могу сейчас точно сказать, было ли решение ООН, но я думаю, что было на этот счет. Но это вот очевидный факт, признающийся как факт геноцида, конечно, сразу вот по следам этой конвенции.
Первым государством, обвиненным в нарушении конвенции, стала Сербия. В июле 99 года иск в Международный суд ООН против этого государства подала Хорватия, которая обвиняла Сербию в геноциде во время конфликта на хорватской территории. Но там дальше были встречные иски, поданные, и в результате Международный суд ООН отказал в удовлетворении этих взаимных исков. Вообще, насколько часто обвиняют те или иные государства в нарушении этой конвенции?
Ну, периодически это происходит, но вы знаете, к сожалению, вот в случае с Сербией, ваш пример, он очень удачен, он позволяет понять, как иногда институты, стоящие на страже все-таки соблюдения международных прав, прав человека и так далее, на самом деле используются в геополитическом противостоянии. Обвинение сербов в геноциде в 20-м столетии, оно чудовищно по своей несправедливости. Потому что уж кого-кого, а сербов погеноцидили в 20-м столетии, да просто непрерывно. Начиная с Первой мировой войны. А почему Россия-то вступила, кстати, в Первую мировую войну? Николай II был вынужден вступить в Первую мировую войну. Да после геноцида немецкого по отношению, в первую очередь, к славянскому населению Балкан и сербов. Наконец, геноцид сербов 1941-1945 года. Вот мы... говорили о лагерях смерти, я упоминал, в первую очередь имея в виду, конечно же, окончательное решение еврейского вопроса. Но, например, и был такой еще лагерь смерти Ясиновац. Лагерь смерти Ясиновац – это когда хорватские усташи, там, ну вот просто один пример, его без содрогания тоже нельзя применять. Там два палача хорватских, они, используя так называемый, у них даже был прибор, знаете, как он назывался? Серборез. Даже нацисты до такого не додумались. А у них специальный нож, серборез. Так вот, там было соревнование спортивное устроено. Кто из них двоих больше за час перережет сербов? Это реальность, это не фантастика. Ну как это? Вот 20 век. вот обвинение СИР, особенно после еще бомбардировок Соединенных Штатов, но совесть имейте. Я вообще удивляюсь, как они еще выжили, и сколько их осталось. Но, конечно, Балканы – это центр геополитических противостояний, он сохраняет свою напряженность. И, в общем-то, я не могу как бы так даже равнодушно об этом говорить, потому что, конечно, особенно еще учитывая, что сербы – это наш последний стратегический союзник в Европе.
Я напоминаю, что свои вопросы вы, уважаемые слушатели, можете задавать нам через бота в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», также через мобильное приложение «Радио Спутник», и, либо по номеру прямого телефона студийного 8-495-95-95-91-2. Александр пишет: «Американцы натворили кровавых дел в прошлом, да и в текущем веке выше крыши. Кстати, бомбежки Хиросимы и Нагасаки, как еще считать, если не геноцидом?»
Ну, кстати, логично, но вообще, кстати, по большому счету, вот если бы меня спросили, а вот исторические истоки геноцида, то я бы сказал бы так, что, конечно, факты, вот подпадающие под те или иные проявления геноцида, как я уже сказал, они уже в верхнем палеолите, можно их встретить, но я бы сказал бы, что на этой стадии они были, ну, как бы рациональны, то есть они были вызваны скорее вот естественными условиями, когда популяция оказывалась вот в условиях, когда она не может обеспечить, прокормить вот такое количество населения, но это непроизводящая, да, потребляющая экономика, и когда, по сути дела, это была реальная борьба за жизнь, за выживание. Но она, да, оборачивалась тем, что какая-то часть популяции просто истреблялась. Но вот с момента, как человек начал производить больше, чем он может потребить, то вот и начался вот этот дележ. Вот и началось, если угодно, классы, да, вот они возникли. Вот с этих моментов, когда человек уже как бы иррационально, то есть не за право выжить, а за право властвовать над другими. Или за право потреблять больше и лучше и качественнее, чем другие. Приступает к массовому уничтожению. И наиболее характерным проявлением этого, это, конечно, колониальная политика. Если мы обратимся к колониальной политике и к этапам колонизации, например, Северных Штатов Америки, ну там целиком попадают, там племена целые североамериканских индейцев были уничтожены, физически уничтожены, все до одного. Вот, например, на Доминикане там есть музей, посвященный вот одному из таких племен, от которого не осталось ни одного человека. Ну, какие-то там элементы культуры, вот они там, то, что о них осталось, сохраняется. Наконец, сама по себе вот бомбежка Хиросимы и Нагасаки, ну, я не, ну, формально, наверное, она попадает, но я думаю, что там, конечно, решались несколько другие задачи. В каком-то смысле, вы знаете, даже они могут говорить, что это помогло. Дело в том, что они столкнулись, американцы, с доселе, ну, европейцам непонятному сопротивлению японцев, когда при очевидных фактах, указывающих на их близкое поражение, тем не менее уровень сопротивления нарастал. И, ну, скажем, камикадзе, такое явление, как камикадзе. И там были заказаны этнографические исследования, вот изучить особенности национального характера японцев. И там, кстати, они проводились, там действительно кое-что любопытные вещи даже с научной точки зрения удалось открыть. Но демонстрация, вот ядерная бомбардировка, она должна была окончательно продемонстрировать всему населению, что сопротивление, то есть вы по пути продолжения войны, вы ее проиграете.
Да, Герман Анатольевич, давайте прервемся на новости, после них вернемся и продолжим наш разговор.